Глава вторая. Спустившийся с гор.
«Она еще услышит обо мне!» — в порыве отчаяния воскликнул я, выжимая из бедного Александра все, на что тот был способен. «Хватит жить затворником! Я должен показаться на людях и сделать себе имя. Она еще пожалеет! Но, Александр!» Последние слова были вызваны тем, что вдалеке показалось дерево с пчелиным дуплом. Мое истерзанное сердце требовало утешения, а потому я решил, что слава и богатство могут немного обождать, пока я буду топить в меду свою скорбь. Я уже, можно сказать, погрузился по самые уши, как вдруг услышал голос папаши.
«Брэкенридж! Где ты, Брэкенридж? Вот ты куда забрался! Слезай! Нечего прятаться от отца!»
Он приблизился.
«Брэкенридж, да тебя никак пчела в ухо укусила?»
Я дотронулся рукой до уха. Похоже, папаша был прав. Его слова направили ход мыслей в другое русло, и, очнувшись от горестных раздумий, я почувствовал, как кто-то дружной компанией кусает меня сразу в нескольких местах.
«Бьюсь об заклад, у любого другого Элкинса хватило бы ума выбрать более безопасное место для игры в прятки», — продолжал сыпать соль мне на раны папаша. «Послушай-ка, сынок, только что здесь был проездом старина Роджерс из Буффало. Он утверждает, что на почте в Томагавке для меня лежит письмо из штата Миссисипи, а почтальон ни за что не отдает его посторонним. Только, говорит, лично старику Элкинсу или кому-нибудь из его семьи. Ума не приложу, кому это я понадобился в Миссисипи? В последний раз я там был, когда сражался в армии северян. Как бы там ни было, а письмо надо забрать. Мы с мамочкой решили, что поедешь ты».
В самый Томагавк? У меня захватило дух. «Вот здорово, па!»
«Видишь ли, — продолжал мой старик, пятерней расчесывая бороду, — ты уже достаточно взрослый, да и выглядишь старше своих лет. Настало тебе время повидать мир. До сих пор ты не отъезжал от дома, где родился, дальше 30 миль. Твой брат Гарфилд поехать не может, он еще не оправился после встречи с медведем. А Бакнер сейчас занимается выделкой шкуры этого медведя. Ты ведь доезжал до того места, где тропа выходит на большую дорогу? Ну так вот, доберешься по ней до развилки и повернешь направо. И не забудь, левая дорога ведет в белую клячу».
«Здорово!» Я был весьма доволен таким началом. «Наконец-то выберусь на люди!» А про себя добавил: «И смогу доказать Глории МакГроу, что я, черт возьми, чего-то стою». Итак, на следующее утро, задолго до рассвета, я был уже в пути, подпрыгивая на спине своего неразлучного друга Александра. На дно кобуры папаш сунул мне доллар. Он решил проводить меня несколько миль и, чтобы не терять время попусту, надавал кучу советов.
«Деньги трать с умом», — наставлял он. «В карты не играй. Пей помаленьку. На полгаллона кукурузного пойла тебе хватит. Зря не задирайся, однако помни, что в округе Гонсалес, штат Техас, твоему отцу по части потасовок не было равных. Так что если заметишь косой взгляд, не жди, пока тебе съездят по уху. И еще, не вздумай сопротивляться представителю власти».
«А это еще кто такой, па?» — разинул я рот.
«Вы понимаешь, сынок», — пустился в рассуждение папаша, «там, в поселках, есть особые люди, шерифы, чья работа заключается в том, чтобы поддерживать общественный порядок. Сам я с законом стычек не имел, но люди в больших городах не похожи на нас. Ты с ними лучше не спорь. Даже если шериф потребует твое оружие, отдай без разговоров».
Я был настолько поражен, что какое-то время ехал молча. Потом спрашиваю: «А как я отличу его от других?» А папаша отвечает:
«Очень просто. У шерифа на рубашке приколот серебряная звезда».
Я пообещал, что все исполню в точности. Мы попрощались, и мой старик, развернув лошадь, поскакал обратно, а я продолжил свой путь по тропе. Я остановился на ночлег поздно вечером, доехав до дороги, ведущей в Томагавк,
а с первыми лучами солнца отправился дальше с таким чувством, будто отмахал уже не одну сотню миль. Начинало сильно припекать, и я подумал, что было бы совсем не худо искупаться. К счастью, вскоре среди зарослей блеснула вода, и я выехал к реке. Привязав Александра к дереву, повесил рядом одежду, а пояс с кобурой и кольтом приспособил на ветку ивы, свесившуюся над водой едва ли не на середине реки. Весь берег сплошь зарос ивняком, и я решил не пренебрегать мерами предосторожности. Войдя в воду, я сразу глубоко нырнул. Однако, вынырнув на поверхность, почувствовал, как что-то больно ударило меня по голове. Я поднял глаза и увидел на дереве индейца, который, уцепившись одной рукой за сук, в другой держал здоровенную палку. Индеец издал боевой клич и снова замахнулся палкой, но я успел нырнуть, и удар пришелся по воде. В следующий раз я вынырнул уже под веткой, на которой оставил свою амуницию. При виде кольта противник попытался скрыться в прибрежных кустах, но я не стал мешкать и послал ему вдогонку пулю. И спустив вопль, индеец схватился руками за зад. Потом донес стук копыт, и в просвете между деревьями я увидел индейца, скакавшего сквозь заросли на пятнистом мустанге. Он держался на коне так, словно вместо седла под него была подставлена раскаленная сковородка. А в руке... Вот черт! В руке он держал мою одежду. И я был настолько поражен этой наглостью, что позволил ему беспрепятственно удалиться, а когда очнулся и выскочил на берег, было поздно. Индеец уже скрылся в лесу. Было не похоже, чтобы этот индеец стоял на тропе войны. Скорее всего, обычный бродяга, промышляющий разбоем. Но в каком положении он меня оставил? Спер, подлец, все, вплоть до мокасин. Я не мог возвратиться домой в таком виде. Без одежды, без письма. Но самое ужасное, мне пришлось бы признаться, что меня обвел вокруг пальца индеец. Да папаша такого простофилю просто прибьет. Ехать дальше? А вдруг в каком-нибудь поселке в долине мне повстречается женщина? Не думаю, чтобы на свет появлялся другой такой застенчивый парень, каким был я в те годы. Холодный пот прошиб меня с головы до пяток. Я-то мечтал увидеть мир, посмотреть на людей, а главное — доказать Глории МакГроу, что я настоящий мужчина. А что в итоге? Остался гол, как сокол. В конце концов, в полном отчаянии я застегнул ремень и продолжил путь в Томагавк. В тот момент я был готов пойти даже на убийство, лишь бы завладеть хотя бы маломальскими штанами. По счастью, индеец не догадался захватить с собой моего мула. Но, избегая встреч с людьми, мне пришлось продираться сквозь густые кусты, растущие по обеим сторонам дороги. И я не мог воспользоваться Александром в качестве транспортного средства. Ему и без того пришлось несладко. Длинные острые колючки царапали шкуру, и бедняга то и дело громко жаловался на судьбу. Временами нам попадались скальные выступы, и чтобы поберечь ноги животного, я переносил его через опасные участки на собственном хребте. Жалко Александра, но я был слишком стыдлив, чтобы странствовать в открытую, имея на себе из одежды лишь пояс с кольтом. После того, как мы пропутешествовали таким образом с милю, на дороге послышался человеческий голос. Я тут же нырнул в кусты, и из своего укрытия удостоился лицезреть удивительнейшую картину. По дороге, в одном направлении со мной, шел человек, одетый, и я определил это шестым чувством, в одежду горожанина. Ни единого кусочка кожи или даже намека на грубое домотканое полотно. Шикарная одежда мистера Уилкинсона выглядела бы рядом с этим нарядом жалкими обносками. Вся ткань была изукрашена крупными клетками, и что сразило меня окончательно, даже, представьте себе, разноцветными полосками. На голове у джентльмена красовалась круглая шляпа с узкими полями, а ноги были обуты в нечто совершенно невероятное. Эти штуки даже отдаленно не походили на сапоги или мокасины. Человек был весь в пыли, и когда, прихрамывая, проходил мимо, я расслышал целый поток отборной ругани. Чуть дальше дорога круто сворачивала вправо. Не теряя времени, я взял напрямки и вышел уже впереди ничего не подозревавшего прохожего. Как только тот показался из-за поворота, я лихо выскочил на дорогу и наставил на него кольт. Незнакомец скинул руки, да как заорет: «Не стреляйте!» А я ему вежливо так говорю: «Я и не думаю, мистер. Мне нужна только ваша одежда».
Тот недоверчиво покачал головой, а потом и спрашивает:
«По цвету кожи видно, что вы не индеец. Но, может быть, все-таки объяснить, что за племя живет в этих горах?»
«Большинство из нас голосуют за демократов», — говорю. «Но сейчас у меня нет времени на болтовню о политике. Вытряхивайтесь из одежды, сэр, да поживее».
«Господи боже!» — возопил человек. «Мало того, что лошадь выбрасывает меня из седла и исчезает, как утренний туман, и я вынужден битый час плестись по дороге, ежеминутно рискую потерять скальп. Так теперь еще и этот голый псих верхом на муле требует мою одежду. Нет, это уж слишком».
«Не будем спорить, мистер», — говорю я ему. «Того, гляди, сюда кто-нибудь нагрянет. Поторопитесь».
И чтобы подстегнуть его к действию, я ловким выстрелом сбил с головы прохожего шляпу. Тот застонал и начал быстро раздеваться. Через некоторое время слышу, спрашивает: «Трусы снимать?» А у самого в голосе дрожь, хотя погода стояла жаркая.
«Это вот эти, что ли?»
Опешив, я уставился на предмет разговора. «Вот уж не думал, что мужчина захочет таскать на себе дамские тряпки. Папаш прав. Эта страна когда-нибудь да разорится. Возьмите моего мула и езжайте. Как только я раздобуду что-нибудь подходящее, вы получите свою одежду обратно».
Все еще с сомнением глядя в мою сторону, незнакомец забрался на Александра и, чуть не плача, обратился ко мне:
«Ну скажите, по крайней мере, как мне добраться до Томагавка?»
«Свернете у развилки вправо, а после...»
Но в этот момент Александр повернул назад голову и, впервые в жизни, увидав на своей спине человека в трусах, испустил дикий рев. Он помчался по дороге со всей прытью, на какую только был способен. Обеими руками незнакомец отчаянно вцепился в гриву мула. Но прежде чем они скрылись с глаз, я успел заметить, как Александр, доскакав до развилки, вместо того, чтобы свернуть вправо, взял влево, и оба пропали среди скал. Я натянул шикарные шмотки на себя, и тут же все тело зачесалось со страшной силой. «Не слишком ли я поторопился с городской одеждой?» — подумал я тогда, но тут же решил, что не стоит беспокоить себя по пустякам. Куртка едва доходила до пояса, штаны — до лодыжек, но хуже всего дело обстояло с обувкой, ноги жало немилосердно. Носки я выбросил за ненадобностью, а остатки шляпы водрузил себе на голову. Затем бодро зашагал по дороге. Дойдя до развилки, я повернул направо и примерно через милю вышел на равнину. В этот момент за спиной послышался топот копыт, и через секунду из-за поворота показалась группа всадников. «Вот он!» — крикнул один, и парни помчались ко мне во весь опор. Я сразу смекнул, что чертов незнакомец все-таки добрался до Томагавка и пустил по моему следу своих друзей. Я тут же свернул в сторону и, не разбирая дороги, помчался прямо по прерии, а те на конях вслед за мной, крича, чтобы я остановился. Черт бы побрал эти башмаки! Из-за них я никак не мог развить нужной скорости. Через четверть мили стало ясно, что от погони не уйти. Тогда я выхватил кольт и круто повернулся, но немного не рассчитал. Скорость оказалась слишком велика, проклятые башмаки поскользнулись на ровном месте, и я, нажимая на курок, со всего маху грохнулся в заросли молодых кактусов. Так что пуля лишь сбила шляпу с ближайшего всадника, который яростно закричал и пришпорил лошадь. Я подождал, пока тот подъедет поближе, и, посылая вторую пулю, вдруг заметил на его рубашке ярко горящую серебряную звезду. Немедленно бросив на землю кольт, я вытянул руки к небу. Парни толпой окружили меня. На вид обычные ковбои. Человек со звездой слез с лошади, поднял с травы мой кольт и выругался.
«За каким дьяволом ты устроил эти скачки по жаре, да еще и стрелял?» — грозным голосом спросил он.
«Я не знал, что вы представитель власти», — отвечаю.
«Да ладно тебе, Маквей!» — заступился один из них.
Не знаешь, что ли, до чего эти чужаки трусливы? Должно быть, он принял нас за молодчиков из банды Сан-3. Где твоя лошадь?»
«Ну, у меня нет лошади», — признался я.
«Убежала, наверное», — снисходительно усмехнулся Маквей. «Ну да ладно, садись за спину Кирби и едем».
К моему большому удивлению, шериф сунул кольт мне обратно в кобуру, я уселся позади Кирби, и мы тронулись.
Кирби всю дорогу ворчал, чтобы я не ерзал и не вздумал бы падать с лошади. Этим он сильно действовал мне на нервы. Однако я сумел сдержать себя.
Где-то через час мы выехали к небольшому поселку, который мои спутники гордо именовали город Томагавк. При виде стольких домов, скученных в одном месте, я порядком струхнул и уже собрался было дать тягу в родные горы, но вовремя одумался. Пока на ногах у меня эти колодки вместо башмаков, все равно далеко не уйти.
Никогда прежде я не видел таких странных домов. Из досок, а некоторые, так даже двухэтажные. На западе и северо-западе, в паре сотен ярдов от окраины, высились холмы. С остальных сторон город открывался в голые прерии, отмежевавшись от них только высокой изгородью.
«Вот что, ребят», — сказал Маквей. «Вы скачите в город и объявите людям, что представление скоро начнется. А я с Кирби и Ричардсом займусь приготовлениями».
По улицам слонялось множество людей. Я даже представить себе не мог, что на свете живет такая масса народа.
Шериф с двумя приятелями обогнули северную окраину поселка и остановились возле старого амбара.
Мы спешились.
Внутри амбар представлял из себя нечто вроде большой комнаты, заваленной всякой рухлядью. В углу висели полотенца и стояли ведра с водой.
«М-да», — протянул шериф, — «не очень-то этот курятник похож на раздевалку. Но ничего, сойдет. Парни мало что смыслят в играх такого рода. Но мы будем болеть за тебя изо всех сил. Запомни главное, если что, мы их задавим. Ну, как настроение?»
«В порядке», — говорю, — «только есть хочется».
Тогда шериф кивнул Ричардсу.
«Принеси-ка ему чего-нибудь пожевать».
А Ричардс ему и отвечает. «Я думаю, перед боем лучше бы воздержаться».
«Ничего», — говорит Маквей. «Похоже, этот парень свое дело знает. Ты лучше поторопись».
Ричардс нехотя удалился, а шериф и Кирби все ходили и ходили вокруг меня, разглядывая, словно я племенной бычок. Они то и дело щупали мои мускулы, и, наконец, шериф сказал.
«Будь я проклят. Если объем мускулов хоть что-то значит, то денежки, можно сказать, у нас в кармане».
Я вытащил из кобуры свой доллар и сказал, что могу заплатить за постой. А они в ответ захохотали и заявили, что я, как видно, весельчак. Затем явился Ричардс. Он нес миску с едой, а за ним в амбар гурьбой повалили люди. На ногах у всех были сапоги, за поясом кольты, на лицах пышные бакенбарды и усищи. Все уставились на меня, как на диво какое, а шериф заявляет.
«Вы только посмотрите на этого красавца, джентльмены! Сегодня решается судьба Томагавка — победить или умереть!»
Тут они стали кружить вокруг меня, совсем как до того Кирби с шерифом. Я сильно застеснялся и сам не заметил, как смолол 3 или 4 фунта телятины с 3-квартовой миской картошки, заедая все огромным ломтем белого хлеба, да выпил галлон воды, потому как меня давно уже мучила жажда. Все поразевали рты, а один говорит:
«А где он пропадал вчера? Почему вчера не явился?»
Шериф ответил:
«Возница мне сказал, что вчера он был вдрызг пьян, и пришлось оставить его в Бисне. Сюда доставили только багаж».
Для большей убедительности он ткнул пальцем в угол, где действительно валялись какие-то узлы.
«Они оставили лошадь, указание явиться в Томагавк сразу же, как протрезвеет», — продолжал шериф. «Мы с ребятами сегодня порядком потрепали нервы, дожидаясь его. Наконец не выдержали и решили поискать на дороге. А он, оказывается, стопал сюда на своих двоих, вот и припозднился».
«Бьюсь об заклад», — сказал Кирби. «Негодяи из белой клячи что-то затевают. До сих пор ни один из них сюда не явился. Не иначе, как сидят в своем занюханном городишке, сосут какую-нибудь гадость и обсуждают план действий. Им, конечно, хотелось бы провести бой у себя дома. Они там, в белой кляче, думают, что если на подготовку боя выложили деньги Томагавк и Гунсток, так он непременно должен состояться в белой кляче.
«Не в этом дело», — говорит Маквей. «Просто он находится как раз посредине между Томагавком и Гунстоком. Мы бросили монету, и жребий выпал Томагавку. А если белая кляча хочет нарваться на неприятности, так она их получит полную охапку. Парни из Гунстока еще не подошли?»
«Как же», — отозвался Ричардс. «Все салоны Томагавка битком, набиты этими негодяями. Их так и распирает от виски и гражданской гордости. Они уже заложили за выпивку свои последние рубахи и затеяли не меньше дюжины драк. Да здесь собрался весь Гунсток».
«Ну что ж, начнем, пожалуй», — говорит Маквей, а сам, вижу, начинает все сильнее нервничать. «Чем скорее закончим, тем меньше прольется крови».
Я и опомниться не успел, как в меня вцепились несколько рук и начали срывать одежду. Я даже подумал, что вот сейчас меня арестуют за разбой на большой дороге. Кирби покопался в багаже, сваленном в углу, и вытащил оттуда какие-то подозрительные штаны. Сейчас-то я знаю, что это был белый шелк. Поскольку больше надеть было нечего, я натянул их, и штаны пришлись как раз в пору. Ричардс повязал мне вокруг талии американский флаг, а на ноги натянул башмаки, подбитые шипами. Я позволил им вытворять со мной все, что угодно, потому как четко усвоил папашины наставление не сопротивляться властям. Пока меня так обрабатывали, снаружи начал нарастать шум, похожий на выкрики огромной толпы. И тут в амбар ввалился костлявый старик с усами, бакенбардами в пол лица и двумя кольтами за поясом. Он с порога заорал.
«Послушай, Мак, черт тебя дери! У меня с вечерней почты дожидается отправки крупная партия золота, а город словно вымер, потому что всем вдруг, видите ли, загорелось поглазеть на твое дурацкое представление. Что, если опоссум Сантри с бандой об этом пронюхают?»
«Да ладно», — ответил Маквей. «И я пошлю тебе в помощь Кирби».
«Только попробуй», — заявил на это Кирби. «Я тогда первый из твоей команды подам в отставку. Я вложил в этот поединок все свои денежки, и, черт возьми, я его увижу».
«Ну так пошли кого-нибудь другого», — бушевал старикашка. «У меня и так полно хлопот с магазином, с почтой, со станцией, а тут еще...»
И, продолжая что-то бурчать в густые усы, он вышел.